Ка-чинь!
Сегодня у нас в гостях педагог и психолог Артем Симонович Соловейчик. Говорим о внутренней свободе человека, что это такое, как к этой самой свободе прийти и нужно ли вообще. Вашему вниманию инструкция по определению своей внутренней свободы. После просмотра ждем ваших комментариев. По нашему мнению, это одна из лучших бесед за последнее время. Подписывайтесь на канал и не забудьте про лайк.
Сережа, это я. Микрофон.
Спасибо, что нашли время к нам прийти.
Угу.
Вот почему вы здесь. Мы с вами виделись на одной из онлайн-конференций. Угу. Я был ведущим.
Так.
Вы были одним из спикеров. И мы так здорово поговорили, правда, очень мало, что я думал потом про, о ваших словах вот все это время. Угу. И у меня вопрос есть. Я покоя не нахожу. Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня поговорили про свободных людей. Не с точки зрения закона,
угу.
Хотя, может быть, мы и про это поговорим, а вообще с точки зрения сознания. Да?
Свободных независимо ни от чего.
Да.
Да.
Возможно ли вообще это? Это не некрасивые или просто слова, возможно, независящих ни от чего людей в принципе не может быть, потому что мы не так устроены. А может быть, это и достигаемо.
Нет, это единственное, что возможно. То есть, если человек свободен только когда у него условия для свободы,
да.
То он не свободный.
Угу.
А человек свободный, внутренне свободный, он свободен всегда, везде. И это единственное, что обеспечивает преемственность поколений, развитие всего нашего цивилизации. Потому что если бы только при определенных условиях можно было быть свободным, то эти условия никогда бы не были созданы, потому что ни одной силе, которая сейчас имеет некую власть, не нужны новые поколения, которые бы эту власть убрали. Независимо от времен, развития цивилизации и так далее. Поэтому свобода тем и сильна, что она, человек свободный, он свободен независимо ни от чего. Иногда благодаря, иногда вопреки, но независимо.
Кто такой внутренне свободный человек? Это когда как?
Внутренний свободный человек – это тот, который не боится действовать так, как он чувствует.
Угу.
То есть внутренний свободный человек при этом, мне очень важно сказать, что он безопасный для других. Всем угу. кажется, что… То есть я сейчас скажу такую вещь. Это автор своей жизни, своих текстов, того, что он говорит, того, что он думает. Это человек, которому очень трудно звучить цитату и ее произнести. Не потому, что он тупее, глупее и так далее, а у него по-другому нутро устроено. Пока я это, как говорят психологи, не интерризировал, пока это не стало частью моей личности, я чувствую фальшь в этом. Я не могу это говорить. И поэтому со свободным человеком интересно разговаривать, потому что не в смысле, что он все время парадоксален, а в том смысле, что он слышит, что его спрашивают, и начиная с некоторого момента слышит, что он отвечает. Угу. Да? Автоматизмы уходят практически совсем. И, конечно, свободным человеком надо, к сожалению, вырастать. То есть это как свободу и вовне, мы знаем, ее нужна некоторое усилие, чтобы ее обеспечить. Не меньше усилий, если не больше, нужны, чтобы обеспечить свободу внутри себя.
Угу.
Просто потому, что мы... А чего-то нам страшно, где-то нам непонятно. Мы не признаемся себе, нам трудно признать себе, что мы другие. Свободный человек, он всегда другой. Если бы... Вот у нас население Земли сейчас не помню сколько, ну хорошо, у нас в стране 140 миллионов человек живет, да? Если было бы 140 миллионов свободных людей, то это было бы 140 миллионов не похожих ни на кого людей. И я занимаюсь образованием, воспитанием, и я знаю, когда я вхожу в класс, очень хороший педагог, все показывают прекрасные результаты. Но если я вижу, что дети все как-то похожи, значит, что-то не то в этом классе происходит. И достаточно быстро можно разобраться, что они все, в общем-то, послушные, а не самостоятельные. самопослушные, я называю это так, да, то есть они убежденно считают, да, и это, я не говорю, что это плохо или хорошо, это другая жизнь. И в семью входишь, в которой, вот у меня много детей, да.
Сколько у вас детей?
У меня 8 детей.
Ух.
Да.
А сколько старшему?
Старшему 40, только что исполнилось.
Вот это да! А младшему?
Только что 17 исполнилось.
Обалдеть.
Они почти в один день родились, но только с разницей вот у вас столько лет.
Обалдеть.
Вот, и тот же самый чайник, те же бабушки и дедушки. Но дети как будто из космоса, вот, из разных сторон космоса все.
Да.
И не по виду, потому что носы у всех большие, а по тому, какие... То есть ты думаешь, слушай, откуда ты взялся такой? Потому что когда человек проживает свою жизнь, кто как говорит, это ему наверху написано или как-то, когда он проживает свою жизнь, тут столько несовпадающих водных, наша среда дает столько разных выборов, что эти выборы он имеет право делать, чем раньше он делает, тем он быстрее сознательно их делает и начинает отвечать за то, что свободный человек, он отвечает, мне говорят, а ответственность, а границы? Нет никаких границ. Нет более ответственного человека, чем свободный. Нет более дисциплинированного, чем свободный человек. Потому что он дисциплинирован не потому, что на него смотрят, а когда перестали смотреть, а потому что смотри на меня, не смотри, я буду такой, какой есть.
Ух, вот тут начинаются те самые вопросы.
И я бы сказал так еще вещь важную, что мы говорили о навыках критического мышления, о разных soft skills, hard skills и так далее. Среди этих skills нет навыка жизни на свободе, в свободе. Потому что такое жизнь в свободе? Это значит, что когда исчезает, рамки исчезают, когда исчезает внешнее руководство, я не разваливаюсь, а остаюсь самим собой. А у нас у всех опыт, я себя к этому же причисляю, да? Как только все вот это уходит, такое ощущение, что как бы ты повис, кому я нужен, что я делаю, как это все, и начинается наша и депрессия, и поиски как, не знаю чего, пока, за что я очень люблю депрессию. Потому что если депрессию дать созреть,
да,
дойти до конца, иногда это бывает не месяц, не два, а больше, то там в конце ты обнаруживаешь себя. А мы начинаем сегодня, наш современный мир устроен так, что, ну как вот мы антибиотиками сразу лечим любую болезнь, так и психологами лечим любую депрессию. А депрессия – лучший портал в том, чтобы обнаружить самого себя, если выдержишь, если есть силы.
Ну, если это не клиническая депрессия, которая ведет к каким-то вообще необратимым...
Я по профессии психолог.
Нет, что?
Я по профессии психолог. Я закончил факультет психологии. Да, клиническая депрессия выдумана нами, психологами.
Да.
Как только человек начинает искать себя, просто мы очень рано... Мы так...
Погоди, вот, подождите, вот, дайте мне уточнить. Вы столько всего уже сказали, что мне требуется уточнение. Чем дальше вы идете, тем больше у меня вагон уточнений накапливается. Так, депрессия. Я тут все уже исписал. Значит, сейчас не совсем вопрос, а поправочка, да? Вот вы сказали, что свободный человек – это не опасный человек. Потому что когда я с моей мамой говорил про вот свободу, про ваши слова, я с ней обсуждал это. А у нее резкое неприятие, потому что ей показалось, что мы говорим про воспитание беспредельщиков. Делает, что хочет. Это опасно.
Мама правильно подумала. Сейчас объясню.
В чем же когда правда?
В том, что сам по себе свободный человек именно безопасен, потому что он чувствует природу вещей, законы мира, закон человеческого общения. Но если уже из клетки выпускать наружу зверя, человека, то первые его, во-первых, у него нет опыта жизни на свободе, он начинает искать себе другую клетку, более удобную, может быть, но главное, что сначала его в разнос, он учится, он думает, хо, все, нет границ, как, прям как мама, вот как наша мама думает, как и, ну все, гуляем, кто гуляет? Куда гуляет? Зачем человеку гулять? Это мы не спрашиваем. Просто у нас опыт, что я вот тот самый ужасный случай для родителей. воспитание свободы, я не поступил в университет. И меня забрали на флот. Я 3 года служил на флоте. Чем мы занимались последние полгода на флоте, когда мы уже годки, на флоте не деды, а годки, мы думали о том, что когда выйдем на свободу,
да,
господи, как мы гульнем,
да,
что будет. Поэтому у нас у всех опыт того, что уже мы все закрепощены, и мы видим, как только мы даем ему свободу, смотри, в разнос идет.
Угу.
И поэтому великий наш Гурджиев, который по подростковому периоду я читал и считал, что это великий, потом я считал, что это некультурно упоминать Гурджиева, это уже из другой какой-то...
И вдруг... А сейчас вы как считаете про Гурджиева? Кстати, кто это?
Гурджиев — это такой философ, практик из России, потом он во Франции. Это, и это целое направление, человек, который строил себя и очень как бы считал, что он знает, как другим построить себя тоже. И это, ну, я бы сказал, ну, это очень великий человек. Одно его лицо, если вы видите в интернете, уже вам многое скажет. Вот. Но он пронзительную жизнь жил, проживал. И недавно мой сын говорит: а ты знаешь главную фразу Гурджиева? Я когда меня спрашивают главную фразу чего-нибудь, как школьное ощущение, да, я говорю, что нет, не бывает главных фраз.
Ну, вы сами же недавно говорили про цитаты, которые
сделать
своими.
Да, да. И он мне говорит, что Гурджиев сказал очень важную для тебя вещь. Он сказал, что свобода ценнее освобождения. Свобода цене освобождения. Мы все время, всю жизнь освобождаемся. У нас 90% всех наших усилий, психологов и все, что мы думаем, это как бы мне освободиться. И наша вся культура приоделась с того, что я из одной тюрьмы, которая мне уже неприятна и как-то неудобно, ищу себе другую тюрьму, в которой мне было бы уютно и так далее. Кто-то мне там подсказывает, что такое делает, и с меня ответственность снимает, прям таким, как стружку, слоями. Я такой весь безответственный. Вот это свобода у нас, да? Я там нахожусь. И вот он мне сказал такую фразу, я не могу сказать, насколько, не могу даже передать, насколько она меня пронзила, но это в контексте всего, о чем я думал, жил, разговаривал, и сейчас трудно мне объяснить, да, но когда я вышел, стал выходить на сцену, и мне хотелось поразить всех, я вижу, я говорю, свобода цене освобождения, она меня настолько пронзает это, да, а я вижу, зал не реагирует, ну.
Ну, тут математически понятно, что то, к чему мы стремимся, важнее вот стремление к этому.
Да, но я имею в виду, что ты животом, ты видишь, сколько человек сам себя куда-то загоняет, ты сидишь перед залом, все. И я, чтобы люди чувствовали, я стал говорить: свобода в сотни раз цене освобождения. Прям такой вот все, эмоцию добавлял, все. А потом подумал, а вдруг сын перепутал? А вдруг нет такой фразы? Ну, вдруг по-другому Гурджиев говорил. Вообще, в каком контексте он говорил?
Может, не было никого Гурджиева, шучу.
Да, и я, значит, стал искать, и нахожу Гурджиева, и, оказывается, он говорил по-другому.
Как же он говорил?
Гурджиев говорил, слушайте, он говорил: свобода в миллионы раз цене освобождения. То есть мы даже не чувствуем... То есть если у нас нет goosebumps, если у нас нет гусиной кожи вот этого, от того, что он сейчас в эту фразу говорит, да, то нам огромный путь еще надо всем, кто нас сейчас слушает. И когда-нибудь запишите себе эту фразу: свобода цене освобождения, потому что человек, который свободный, он даже не знает, про что мы говорим, когда про освобождение. Освобождаться от чего? Это моя жизнь, я ее живу. Но это все такие вещи, ладно, не
так,
буду.
Мы так, уточнили, хорошо, что моя мама отчасти права, говоря, что не всякая свобода одинаково полезна.
И надо дать пережить. В 90-е годы у нас пример того, как мы неграмотно пережили полученную свободу как общество.
Да.
Да? Уже дальше жить было невозможно, правил было так много, что, да, но не пережили эту свободу. У нас, как у людей, у общества, нет опыта жизни на свободе.
Да, мы как государство от тотальной зажатости, да, и вранья везде,
во всем. То есть вопрос такой: если есть возможность своровать, и за то, что я сворую, мне ничего не будет.
Да.
Что я сделаю? Вот, собственно, свободный человек не будет воровать,
да,
а не свободный сворует.
Нам там не
в этом свобода, не свобода, а не в том, что меня держат в клетке.
Угу. Угу.
Я... Свободный человек, у него есть право быть человеком, а это очень трудно. Угу. Свободный человек имеет право сделать хорошие дела, а не свободный, он не может их сделать.
Да.
Поэтому мы все время в ту сторону. У нас весь опыт на, так на той стороне, что когда мы говорим про свободу, мы все время думаем про вот эти вот...
экстремумы.
Ну все, да, начнут друг друга убивать.
Да, какие-то, какие-то крайности.
Да.
Ну нас... как, действительно, в 90-е годы у нас, нам же не дали по капельке свободу. Нам сразу все дали.
Нет, свободу по капельке... не дают, и есть такая, есть у Галича, да, а нам, да, по капле это на капре, а нам подавай ветро, да, то есть про свободу она так, но просто никакого навыка, опыта нет, и я всем говорю, что в школе не надо учить критическому мышлению, у свободы человека оно само собой, мы учим, мы учимся, смотрите как, надо читать текст осмысленно.
Угу.
Надо думать и говорить, когда ты думаешь. И мы всему этому учим, не давая... И человек свободный читает осмысленно. Человек свободный критически ко всему относится. Вместо того, что даст свободу, и, он, и в этом букете вы получите все, что вы хотите научить, мы учим внешним признакам свободного человека с мечтой, что он останется послушным, правильным, таким, как мы хотим.
Так... зафиксировали. Я чуть позже хочу уйти в конкретные примеры, потому что, опять же, с кем я не говорил про, вот, про свободу, я тут размышлял, да, все упирается от абстрактных идей в конкретное применение. Мне как родителю, я папа, у меня сыну 9 лет, мне хочется понимать, а как вот это знание вот применять. Теперь про депрессию, это я пока не забыл уточнить. Слушайте, ну, люди... заканчивают жизнь самоубийством из-за тяжелых случаев депрессии. Она... я понимаю, о чем вы. Что иногда нужно какое-то состояние радости пережить. Да, состояние горя пережить. И пустоты тоже пережить. В конце там что-то будет. Да, вот вы сказали, что там будет, будешь ты сам. Но иногда нужна помощь, когда человек не может справиться с этой огромной пустотой и предпочитает... просто уйти из жизни.
Или давление всяких. Во-первых, должен сказать, что жизнь уходит не только от пустоты, а от полноты. От жизни уходят люди такие продвинутые, что ты думаешь, так, может быть, я даже согласен на такой вот конец. Это ничего хорошего в этом нет. Я просто... И это страшно. И замечательный педагог, великий Корчик, Януш Корчик, который известен как... со своими детьми ушел в газовые камеры. Это был уже 40-й, ну, 42-й там год, да?
Да.
Но когда был 19-й год, он пишет книгу «Как любить ребенка». Он известный педиатр, известный писатель детский, известный педагог. И он пишет на своей книге в 37-й главке, кто у нас, к сожалению, иногда делают купюру в этом месте, потому что даже редакторы не могут осознать, что же он там сказал. Он пишет три права ребенка важнейших. Или мы сейчас договоримся, или разойдемся навсегда. В Советском Союзе публиковали только два права. Это право ребенка быть самим собой, какой он есть. Не надо его переделывать и что-то такое, как ты как сидишь, как смотришь, как это, что ты надел. Право ребенка жить сегодня не ради завтра, на сегодняшнюю жизнь. Потом спасибо скажешь, вот эта фраза классическая, да?
Поймали. Что мой козырь, выбираете у меня, как у родителя.
Потом спасибо скажешь, этому, значит, вот он против этого. Но первое право ребенка, важнейшее, это в контексте того, что мы сейчас говорили, право ребенка на смерть. Вы скажете, как это может быть? Как это великий педагог мог такое сказать? И он там пытается объясниться, он говорит, ну, очень трудно объяснить вам, что вы из-за страха за безопасность ребенка, из-за страха его смерти лишаете его жизни. Не даете ему рисковать, не даете ему проживать свою жизнь. Как это он в школу не пойдет? Ну, хорошо, вот, вот сейчас вот Артем тут Соловейчик опять говорит, что хочет ходить в школу, ходит, а если не хочет... Он не ходит? Во-первых, кто сказал, что для жизни надо ходить в школу? Вот просто объясните, пусть... Да, я готов диспут устроить, да, и показать массу применений. Учиться, я за то, чтобы учиться, а за то, чтобы выучиться, но выучиться не фейково, а по-настоящему. А по-настоящему я вице-президент издательство просвещения, я учебники выпускал, и я понимаю, что все, что мы учим в школе, я вам скажу сейчас секрет, элементарно выучивается за один год. Все 11 лет, даже меньше. Выучивается, и не просто, ну, надо же даже дать математическую культуру, нужно же грамотность воспитать, и это тоже делается, как только человек становится. Я закончил школу, не поступил в университет, у меня было 2 по русскому языку, я безграмотный абсолютно. Я стал главным редактором большого издательства и много лет им был. За всеми корректорами я находил все ошибки. Меня выгнали из английской школы, а потом я английский выучил в Америке, да, и я лечу в самолете, и я в «Нью-Йорк Таймс» нахожу ошибки, читая там это, потому что моя позиция изменилась. Угу. Из того, которого гнобят за то, что он безграмотно пишет, в того, который отвечает за то, чтобы наши издания были предельно грамотными.
Когда вы учитесь не для кого-то, а для себя.
Ну, потому что все, я ответственный за грамотность, а грамотность 90% изданий для учителей. А я делаю издания для учителей, да? И я стал в высшей степени грамотный, потому что такое количество ошибок, как я вижу, в любом месте другие не видят, и мне больно от них. Но в школе у меня было по русскому языку чистые 2. Это все вопрос позиции, включенности и так далее. Я сейчас не про себя говорю, я вообще в целом. Даже Макаренко, когда он боролся за каким-нибудь парнем, который совершенно был отвязанный и так далее, что он с ним делает? Он говорит: так, подойди сюда, пожалуйста, сейчас не помню его имя. Теперь ты отвечаешь за ключ от класса. Откроешь, мы войдем вовремя. Откроешь позже, мы войдем позже. Как только ему дали ответственность, величайшую на тот момент, которая вообще возможна, он перестал быть преступником. Я сейчас... Это примеры такие, да? Но про то, что такое депрессия. Пример привожу. Значит, в 10 классе выпускной класс. Так получилось, что у меня из жизни ушла моя любимая собака, овчарка. Это было где-то 15 сентября. Я очень загрустил, я долго боролся за ее жизнь, все лето там у нее была, к сожалению, чумка, вакцины не помогли, в те времена были разные псевдо, ну, всякое было, и сейчас такое бывает. Ну, в общем, у нее была чумка, и почти она выжила, она жила без 2 задних ног, я ее водил в туалет, в ванну, в общем, жил с ней, вот она ушла из жизни. Я лег на свой маленький диванчик, в своей маленькой комнатке, повернулся к стенке, и мне как-то стало... Ну, грустно. Я не помню, чтобы это было прямо ужасно, но я лежал, повернувшись к стене, и вставал только ночью, шел к холодильнику, ни с кем не разговаривал, ко мне нельзя подойти, если ничего не скажешь, я огрызался и так далее, не умывался, всклокоченный, и вот в таком виде проводил время. Вопрос, сколько? Ну, то есть, когда мы, родители, начинаем уже алармить по полной программе. Значит, я так пролежал неделю в школу, 10 класс, нет, месяц, 2 месяца.
Лежали 2 месяца?
2 месяца. Вставал только по ночам, ни с кем не разговаривал. Абсолютные все признаки депрессии. Ну, то есть она и была, я и переживал, как какой-то свой экзистенциальный полностью и так далее. Может быть, не кончил самоубийством, сейчас я так уже, это просто меня никто не трогал, сейчас объясню, почему. В общем, я так пролежал до 15 мая следующего года, в тот же самый учебный год. То есть пропустил весь 10 класс. Дома мама и папа. Они меня не трогают. Я лежу. Я 15 мая встал. Столько энергии. Понятно, что школа швах. Но надо какой-то аттестат, наверное, получить. Я пошел в школу, говорю: слушайте, мне очень нужен... Ты где был? Мне нужен аттестат. Где ты был? Где все? В общем, я получил аттестат. Одни тройки. В те времена средний балл был. Поступить с таким троечным аттестатом было невозможно. Куда мне не это? Но я мыл полы, я договаривался, я что-то такое делал, я это... И такую энергию проявил. Угу. Такую самостоятельность, какое-то все, что убедил всех этих, это все. Да, прошло много времени, я это все забылось. Единственное, что я точно выспался на всю жизнь. И я так мало спать, как я сплю сейчас, никому... Все говорят: откуда у тебя столько энергии? Угу. И я даже думаю, что когда я буду министром просвещения или образования, так, я в ВГОС введу, что каждый ребенок имеет право один год поспать. и столько, настолько эффективно будет на всю будущую жизнь. Но я потом отца спрашиваю: пап, ну когда уже у меня свои дети,
да.
И когда он 2 дня не идет в школу, я на стенку лезу. Я говорю: пап, а как вы вообще это выдержали? Ну, то есть вот этого да. человека в одной и той же одежде, бредущего в ночи, как это все, шугающегося, как вы это выдержали? Он говорит: мы не выдержали. В смысле, мы за это время с мамой твоей раз 15 развелись.
Оу.
Я говорю: как? Мы ругались страшно. Она говорила: ты мужик или не мужик? Ты отец не идет, пойди ему уже дай ремня, А-а-а. Чтобы он уже встал, из этой депрессии вышел, ну, там психологов не было, да. да, и чтобы вот уже в школу шел и так далее, и так далее. Я немного раз вставал, у нас небольшая квартира, но, говорит, это, как будто он откуда-то шел, да, и шел к тебе, чтобы сказать:
соберись.
Артем, сыночек мой, вся жизнь впереди, ну, ушла из жизни собака, а дело уже было не в собаке, я уже забыл, что у меня в жизни ушла собака, я просто лежал в параличе, я не мог встать. И я, говорит, шел и думал, ну, по дороге, я тебе скажу, что вставай, пожалуйста. А ты спрашиваешь: зачем? Я сказал: ну, чтобы жить впереди, зачем? Ну, надо учиться, зачем? Ну, чтобы жить, зачем? И вдруг я понял, что у меня нет ответа честного до конца, зачем учиться. У меня его нет. И я поворачивал обратно, думаю, когда ответ придет, тогда я к тебе приду. И так я несколько раз к тебе шел. А потом, говорит, ты как-то встал, и все. Ну да, я не поступил в университет. Я не хотел, чтобы мои дети сейчас не поступили в университет, да? Ну да, я не поступил в университет. Да, меня забрали на флот. И это был, казалось, кошмар, конец жизни. Да, я 3 года служил на Северном флоте. В это время дети уже, мои все сверстники, рванули как на 500, уже были там где-то все и так далее. Это моя жизнь вся сошла на нет. Я буду всю жизнь кочегаром, как я был на флоте, или дворником, или уборщиком и так далее, потому как мне говорили в школе. Ну, потом поступил на факультет психологии, потом поступил, и когда я поступил на факультет психологии, я рано женился, поэтому у меня так много детей. И дети надо отвечать, надо зарабатывать, и мы совсем не богатая семья. И я увидел объявление, а мне всегда говорили: ты будешь дворником всю жизнь. Дворником.
Да, это, этим пугали
да,
всегда.
Да, да. И я увидел объявление, что нужны уборщицы. Ну, так удобно, это манеж центральный, выставишь зал. Возле факультета психологии, который в центре, там это, на Маховой. Я пришел, там такие 20 бабушек, такая бригада в синих халатах. Потом, сейчас я знаю, что это были не бабушки, им было лет по 50, но тогда мне казалось, что это было за гранью. When I'm 64, как бедлы. И я 7 лет поработал уборщиком. 7 лет по утрам я убирался, потом шел в факультет психологии, плюс аспирантура. И я скажу, что честно сейчас могу сказать, что я еще книгу напишу про это. Я не знаю, где я больше узнал про жизнь, про психологию, работая уборщиком в манеже или участие психолога в факультете психологии. Поэтому, конечно, депрессии есть. Конечно, там всякие вещи. Но мы как антибиотиками не даем организму вырастить в себе иммунитет и побеждать дальше, и быть здоровым, так же и мы все называем депрессией, а это не депрессия. Это обнаружение себя в этом мире. У кого-то оно раньше происходит, кому дают только возможность, у кого-то позже. И иногда очень болезненно. Но стать свободным, и дальше ты приходишь на флот. Когда меня забирали на флот, тоненькая шея, огромные уши, интеллигентный мальчик. У нас в семье, если покупали замок в те времена вот какой-нибудь, да, а он в такой масляной штуке, и надо разворачивать, там он весь в масле. Да,
да, да,
в те времена так продавали.
Я помню прекрасно.
Да-да-да. Он навсегда лежал на полке, потому что никто не знал, как его открыть и как отмыть от этого масла. Да, купили не то, называлось. Да? То есть это была такая семья. А дальше я оказался на флоте, и мне все сказали, что пропал парень, это конец. Никто не был так подготовлен к флоту, как я. Я был абсолютно там. Я делал свои дела, я занимался там чего-то. И там вот эта тенденция гнобить, она там существует, но как-то она мимо меня проходила. Я стал кочегаром на корабле, так, и это гениальное совершенно место. Я уходил вниза, и когда я пришел, я... На корабле после учебки я первое, что спросил годков, которые так забивали козла, домино, вот это все. Я что-то выбираю койку свою, стелю, и я им говорю в этом... Я не знал, о чем говорить, думал, что надо говорить. Я говорю: скажите, прям как в анекдоте или в этом операции «И». Я говорю: скажите, пожалуйста, а книга, библиотека здесь есть? Хотя я книг не читал, и библиотека мне была последнее, что нужно. Но почему-то я там решил, что я хочу читать. Я вот этот. Что? И меня отправили в Низа, и оттуда я вышел через полгода. То есть просто уже больше меня на койке
не спал. Низа — это кочегары, да?
Да, ну, где котел, где котельные, да? Они тоже уже не спускались, там был один. Полгода я жил своей жизнью. Я там оттуда, когда выходил, да, обросший, еще что-то говорит, кто этот пятикантроп, да, который здесь есть. Я такое наслаждение. И с этой книгами я там был в своем котле, я все там вымыл. И была моя жизнь. Человек нормально справляется в любых условиях, когда он себя обрел. Я не говорю, что это... Я и сейчас себя не обрел. Угу. Я все еще на пути. Да? Но я знаю, что свобода ценнее освобождения.
По поводу вашей семьи. У вас отец Сима Львович, да? Сима. Он советский российский преподаватель, журналист.
Великий педагог.
Великий педагог.
Открыватель всей новой педагогики, которая у нас есть в стране.
Вот. И вы при этом сказали до этого, что вы тоже жертва вот... Ну, я так понял. Да, да. Вот несвободного воспитания.
Ну, смотрите как. Во-первых, даже если ты в семье, ты куда-то ходишь в детский сад, в школу и так далее, и по полной получаешь, да, все вокруг. Во-вторых, в доме было свободное воспитание, и я воспринимал это как не плюс, а минус моей жизни. Потому что у всех семьи как семьи. Люди как люди. Все там чего-то это... А у меня реально, когда я утром выходил в школу, у отца очки поднимались, говорит, ты в школу? Я в школу. Он потом говорил, говорит, я так удивлялся каждый раз, думаю, как человек по своей воле может идти в школу? То есть везде гонят, а здесь ты прорвался в школу, да? Потому что они говорят, слушай, сегодня такая интересная вещь, пойдем туда. Я говорю, нет, мне в школу надо идти. Он говорит, да, то есть ты хочешь в школу вместо того, чтобы пойти вот такую штуку? Я говорю, ну все в школу ходят. Пап, ты чего? Мам, вы вообще в себя? А у меня мама кинодраматург. И вообще это была такая все это. И когда я из школы приходил, мама меня обнимала, целовала, говорит, бедный, 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 господи, как же ты намучился. Никто не говорил, делай уроки или что-то, просто выдохни, вот, то есть побыть в этом все. И я туда шел как к людям, как к нормальным людям, а у нас неадекватная дом и семья.
Смешно. И по поводу права на смерть. Звучит жутко, но я понял ваши слова. Да.
Это право человека на рисковать. Риск.
Да.
Рисковать.
Вы не поверите, но я учился на педагога-психолога 3 года целых.
Оба.
В Кировском педе. Я туда честно поступил,
это потому Вятка?
Что... Вятка, да. Я
туда поступил. Один из моих любимых городов.
Серьезно?
Я вашего, к сожалению, того губернатора очень не любил, уважал, с ним много... Да.
Да. Я проучился 3 года, поступил, вообще не понимаю, куда я поступаю, потому что самый маленький был конкурс. Вот, да. Лучший опыт в моей жизни. Честно вам скажу. Вот тот, которого ты не ждал.
Да.
Просто совершенно новое. Я бы никогда в это и не окунулся. В эту педагогику, я на мост Каменский, вот это все. Да?
Да, да.
Я чего-то там, все-таки что-то осталось. Учился я из рук вон плохо. И я запомнил одну фразу. По-моему, один из педагогов сказал, что надо позволять делать опасные вещи детям, но в своем присутствии. Чтобы была контролируемая опасность. И мне это запомнилось, и я сейчас, когда сын хочет сделать что-то странное, первое желание у меня, ну-ка перестань, опасно. Я иду и страхую его.
Да.
И тогда действительно он перестает бояться этой жизни. Вот. Просто я себя помню, я всю жизнь жил в страхе. Я просто был напуганный ребенок. Я не знаю почему, мне кажется, просто я такой родился. Я не рисковал до лет 25.
Накопилось целый мешок возможностей рисковать.
Абсолютно, да, потом там прорвалось. Да. Поэтому надо давать детям рисковать в своем присутствии. Почему нет? Чтобы это было...
Не надо давать, а другое... Вообще ничего другого не должно остаться.
Да.
Только собственные шаги, собственные выборы. Чем раньше, тем лучше. И чем хороши ранние выборы в 3 года. Хочешь туда, иди туда. Хочешь не спать, не спи. Чем они хороши? Что... Риски минимальные, ну, кроме если нож в руке.
Да.
А уже научился жить и отвечать за... Ты понимаешь, что последствия все твои. Вот мы как взрослые люди, мы говорим, на работе такое, в корпорациях часто бывает. Вы мне скажете, как сделать, так и сделаю.
Ага.
Потому что если я сам сделаю, вдруг это не подойдет вам. Вдруг это не будет совпадать с чем-нибудь. Я не могу, мало людей, готовых отвечать за последствия того, что я делаю. И готовы переложить на начальника и так далее. Поэтому, конечно, жизнь – это риск. И можете себе представить такой образ дерева.
Так.
Корень. Угу. Наверху крона. Мы, родители, стоим внизу, а наш ребенок поднимается по этому дереву. Чем ниже он находится, тем безопаснее, потому что мы здесь можем все. Чем выше, тем больше развития. Там наверху самое большое развитие, но там мы уже не можем его просто, мы только можем здесь вот в самом низу ловить, да? И поэтому ты говоришь, слушай, мой дом, твой дом, наш, твой дом всегда с тобой. Mm-hmm. Что бы ни было, приходи. Тут тебя откроем, и ты пришел в 4 утра, я не кричу на тебя. Где ты шлялся? Ты обещал все это. Ты, может, обещал, но ты пришел, тебя обнял, положил спать, в каком бы состоянии ты ни был, если даже ты сильно выпьешь, я отмыл тебя.
Да.
И утром не говорю... Как же ты, сволочь такая, нас, я всю ночь не спал из-за тебя. Да, всю ночь не спал, и это счастливое мое неспание, потому что, слава богу, ты пришел в порядке, хоть 4 утра и так далее. И я вот сейчас ложусь спать, абсолютно счастливый, что где-то там что-то было.
Я сейчас заплачу. Да, и по поводу свободы, ой, ответственности. Вот говорили про... вот этот пример известного педагога, где вот он давал ключ и давал ответственность. Да, и с ответственностью приходило какое-то...
Да.
Какие-то процессы начали происходить, начинают происходить. Очень важно, я тоже это запомнил, я три вещи запомнил, сейчас две вам расскажу, что надо давать как можно скорее столько ответственности, за которую человек может отвечать. Не всю ответственность на свете все-таки. То есть, скажем, если... ребенку 5 лет, и он пока еще не умеет ездить на метро, например, да, или на транспорте, то мы не можем его отправить самостоятельно, сказать, хочешь, иди, да, или можем. То есть надо, когда он уже обучился это при вас этому, тогда...
Во-первых, если ребенок 5 лет... Это пример возьмем, да?
Да.
Уже хочет сам поехать на метро.
Так, давайте...
Это великий ребенок. Это великий ребенок. Просто не боится.
Да.
Потому что обычно прямо боится. Я сам не пойду, я сам не пойду. Мы все это...
Ой, такие отвязные из пятилетки.
А, да. А если он уже может, да, я бы, конечно, говорю, вперед. Я бы шел бы за ним.
Вот.
Я бы там втихую, еще чтобы... Это понятно, да? Вот. И не так часто куда-то надо ребенку ехать на это самое метро. Вот. Но я хочу вспомнить... Нас, были бы другие времена, конечно, да, но я ездил в школу на трамвае, на чем-то, да, это в первом классе, то есть с января первого класса я уже сидел, и с чем это кончалось? Я доезжал до школы только в каждом втором случае. Не потому, что я не знал, где выйти, а я думал, а что буду сейчас выходить? Так хорошо еду, трамвай едет и едет. Я ехал до конечной трамвая, разворачивался, ехал обратно.
Та же самая история.
Да, и в этом... И сейчас мы когда вспоминаем, ты видел каких-то людей, ты видел каких-то бабушек, ты начинал от того, что ты живешь вот на трамвае уже, если там хороший этот вагоновожатый, он не кричит тебе, ты уже все, пришел, он понимает, что с ребенком сейчас что-то происходит. В этом смысле я всем говорю, что не ребенок должен быть аккуратный в этой жизни. Почему мы всем детей призываем?
Угу.
А все взрослые вокруг ребенка, которые знают его, не знают, должны быть педагогами. В этом смысле наше будущее в этом заключается. Да? И я знаю, такой у меня есть опыт, да, когда я оказался в другой стране, и это, ну, назовем, что это такая сельская жизнь, да, ну, это западная страна, да, и там так получилось, что там нет общественного транспорта, там ничего. Там дети имеют право местным законом водить машину с 15 лет. Они с 15 лет на машине ездят в школу и обратно. Либо с тобой троллейбус, автобус приедет. Но всем хочется самостоятельности и какой-то так далее. Там полицейские, все ремонтники, все продавщицы, все почтальоны, они реально все педагоги. Они понимают, как рано. А дети настолько быстро вызревают, им дали в 15 лет машину. Да, там всякие случаи происходят, но происходят случаи и не с детьми старшими, да, вот, но и там реально, у меня такое ощущение, что я попал в мир, в котором дети просто от того, что им разрешают, вот, по дорогам ездить, поэтому там мало машин. Это такой, да, remote place. Вот, поэтому это такая жизнь.
Да. Я помню себя. Понимаешь, что мы жили немножко в другой стране. Я помню себя до первого класса. Мое лето до первого класса, я прекрасно помню. Я каждый день от скуки... Кстати, про скуку я бы с вами поговорил. Да. Я считаю, скука — великий подарок.
Да.
Скучать вообще очень важно.
Как и депрессия.
Просто
вы...
Скука — это легкий вариант депрессии.
Да.
Такой.
Это все из одной области.
Да.
Да.
Когда сам с собой сталкиваешься.
Да.
Потому что я сейчас делаю все для того, чтобы не скучать, и это очень плохо. Я начинаю деградировать, я за собой замечаю. Я из этого цикла не могу выйти, когда я себя постоянно развлекаю каждую секунду. А скука — это потрясающе. Так вот, я себя помню в лето до первого класса. Да. Что я делал? А я в школу пошел в 6 лет. В 5. А в 6 лет мне исполнилось 7, да. Я каждый день садился в автобус и делал круг по городу. Я думаю, что если бы мама знала, она бы с ума сошла. Я просто... Каждый день у меня была такая вот знаешь, забава. Я ехал по всему городу на автобусе и на всех смотрел. Причем автобус доезжал до конечной, до какой-то где-то там, да, посередине пути. Стоял 30 минут, а я в нем сидел.
Угу.
Меня никто не выгонял.
Да.
Мог зайти любой маньяк, какой-то взрослый, что угодно, но не произошло.
Угу.
И, может быть, тут, конечно, плюсы счастливого незнания... Не было на самом деле более безопасной или более опасной страны.
Говорил Толстой, энергия заблуждения.
Да! Вот иногда счастливое незнание — это хорошо. Я не знал, что мир может быть опасным. Я его таким не воспринимал. И мне было кайф. Я просто путешествовал. Вот абсолютно. Я не знал, можно, нельзя. Я никому не рассказывал, а мне никто не спрашивал. Каждый день, все лето. Зачем я это делал, до сих пор не помню. Но, по-моему, здорово. Если я сейчас узнаю, что мой сын 9-летний, сел на автобус и поехал по городу, но мне нужно будет в больнице полежать с приступом нервным каким-то недельку, да? Хотя что случилось? Да, поэтому мы действительно, наверное, сейчас свои психозы и страхи вот вкладываем во всех вокруг, и в детей, и в себя.
Потому что мы предполагаем, что мир враждебен.
Да.
И наш ребенок выходит во враждебный мир. А мир населен людьми. И он не, да. И я, например, сейчас дети мои подросли, я с ними не гуляю, но я гуляю с собакой.
Да.
И собака моя такая молоденькая, и она сама по себе, ну, то есть она, если ее отпустишь, она убегает.
Да.
У меня была мечта такая, я приезжаю где-нибудь и вижу, как идет человек, ну, так, пожилой, все, а рядом с ним собака, и так еще глаза им заглядывает, и не без поводка, без всего.
Сама по себе идет.
Не реагирует на других собак, и думает, а мой лает, просто все. Вот. И теперь... Случилось великое.
Так.
Теперь вот Джонни может побежать вперед. Я без поводка теперь гуляю.
Да.
Вернется, посмотрит, я иду или не иду, и так далее. И это, я его вижу, как он бежит. Я вижу, как люди реагируют. Собака без присмотра. Ну, видно, такая ухоженная, все. Надо срочно поймать ее и вручить хозяину, или вообще разобраться. Ну, и вообще у всех реакция что-то без присмотра, понимаешь? И так далее.
Да.
И вот это вот наше всеобщее к порядку, да, и бедные мы люди, мы или бедные, а наши дети уж совсем, они совсем живут в распределенном, размеренном мире. И наше представление о самостоятельности настолько деградировало.
Угу.
То есть мы самостоятельно называем ребенка, который сам делает то, что мы хотим, чтобы он делал.
Да.
А если он делает не то, что самостоятельно, не то, что мы вообще предполагали, то он непослушный и невоспитанный. А все открытия человеческие находятся на пути того, что ты как раз как самостоятельный делаешь не то, что все ожидают. Другое. И вот это другое может быть невероятным, да, и там на этом пути открытия.
Да. Ирина, привет. У нас Ирина здесь есть, она тоже разговаривает.
Внезапно привет.
Да, ты хотела какой-то пример про воспитание спросить.
Я, когда мы готовились к подкасту, начала думать про воспитание мое и поняла, что у меня родители так и воспитывали свободно. То есть они от меня отстали лет в 11. И я не помню, чтобы они приставали до этого, честно говоря, но я просто помню где-то с 11. И вообще меня не трогали. Ни уроки со мной не делали, ничего. И хочешь, иди гуляй, приходи, когда хочешь.
И не говорили, какая короткая юбка у тебя?
Вообще ничего.
Здорово.
И всегда предоставляли выбор вообще в мелочах. Да. Какая-нибудь экскурсия, выбираю, какую экскурсию сама. там, еда, выбирай, что будешь есть. То есть постоянно выбирай сама. И это супер. Я с папой разговаривала, говорю, ты неосознанно это делал или все-таки была какая-то...
Да, вот у меня вопрос. Это родитель, которому плевать... Или это суперкрутой, продвинутый, офигенный родитель 3000?
И он сказал, что у меня была цель привить самостоятельность. Да. Все. Остальное как-то по наитию.
Потому что это можно хороший, это хороший вопрос.
Воспринять как...
Да, хороший вопрос. Вот я же говорил, что у меня было ощущение, что родители ко мне не волнуются о том, какой я со всем своим этим разрешением. Да.
Да.
Но в этом мире, в нашей цивилизации и в нашем физическом мире, где в законы так все устроено, что когда правильно, то там сразу много вопросов решается, а не один. Поэтому свободное воспитание, оно свободно не только для ребенка, но и для родителей тоже. Mm-hmm. В этом смысле и родитель свободен. Свободное, то есть, сейчас мы...
Да.
Ответственность, безответственность, да?
Да.
Ну, для родителей. То есть, как физические законы, когда мы что-то... Знаете как, есть несколько вещей, я не знаю, правда или неправда, но если говорить про науку, да, а про науку у меня все время такие странные факты мне в голову лезут, да, то есть я читал большую статью в «Нью-Йоркере», «Нью-Йоркер» — это главный такой журнал, который лежит на каждом столе у цивилизованного человечества, там вот на Западе, и там прочел большую статью, там такие большие статьи есть, про то, что мир перевернулся, это было просто переоткрытие мира, когда придумали вот эти вот материалы, впитывающиеся больше жидкости, чем они сами изначально находятся. То есть все подгузники, да, это некоторая такая штучка, да, или даже женские прокладки, которые в себя впитывают столько влаги, что по законам ты не можешь в меньшее вместить больше. То есть в меньшую сумку положить большую нельзя. А здесь... придумали такую это, что она забирает в себя что-то. Дальше. Всегда считалось, что мощность связана с увеличением размера. Чтобы был мощный, чем мощнее паровоз,
тем
больше он должен быть.
Да.
И вдруг мы попали в мир, в котором мощность компьютера зависит от того, насколько меньше этот компьютер и меньше расстояние.
Это вернее, это перестало быть прямой зависимостью.
Нет, это прямо так и есть, только обратная зависимость.
Да.
Ты чем ближе эти вот элементики поставишь,
да,
тем мощнее ты можешь делать там транзистор или так далее. Нет другого способа. Ты должен уменьшиться, чтобы сделать мощным. Да?
То есть, допустим,
попал в такой мир. То же самое, как только мы переходим во что-то великое, там все начинает менять свою природу.
Так.
Поэтому, когда мы даем свободу и воспитание детям, мы и сами становимся свободными. Все свободны. Все нераздраженные. Все прекрасные. Все улыбчивые. Все красиво могут накрывать. Идея не в том, чтобы поесть, а в том, чтобы вместе красиво посидеть.
Да.
Не в том, чтобы к часу какому-то... Вот, все, завтрак, все, быстрее в школу. Это все. Я сам могу сказать, мам, папа, мне когда я пошел в школу. Но если мы сидим, завтракаем, а там уже в школу надо идти, у тебя действительно очень важный урок первый. Так хорошо сидим.
Да.
А ведь это ценнее. Ценнее любого урока наш глубинный разговор, который можно войти дома о чем-то и о чем-то, о чем-то. Так устроен мир.
Да.
Да? Я ратую за школу, в которой могла бы спокойно, не нарушая свои какие-то вещи, такие вещи позволять.
Угу.
Если сегодня вам с ребенком хорошо, и он хочет остаться дома, то не надо писать справку, что он заболел. А может, сегодня было так хорошо дома, что он остался дома. И школа говорит, как прекрасно. И я говорю, что это не шутка, потому что я после флота поступил на факультет психологии. И как человек взрослее других, флотский, тельняшка там выглядывает, все. Меня сделали старостой группы. Я отмечал, кто пришел, кто не пришел. Вот, ну, естественно, я так отмечал, еще как настоящий свободный человек, да, я считал, что есть право человека не прийти, и если он не пришел, это не значит, что он не пришел. И я оставил, что он пришел. И так получилось, что у нас учились иностранцы тогда, там много иностранцев вот пришло, и у нас была такая португалка девочка, вот, Мария Мёстр Сильвестра, у нее там Кристина бесконечная.
До 17 имен.
Да, до 17 имен. И вот, значит, как-то меня вызывают... в ректорат, деканат, сейчас не помню, как это все называлось, да, и говорит, скажи, а вот эта Мария Кристина, там-то все, она вот была на этом, на занятии, на семинаре? Была, конечно, ну, видите, отмечена была. Да? Точно была? Точно была? Он говорит, вы когда ее увидите в следующий раз, скажите ей, чтобы она зашла в ректорат. Я пришел в группу, значит, вижу, что она... Это говорит, слушайте, ее нужно найти там в ректорат. И пишу все это и так далее. Через неделю меня вызывает, говорит, а почему... Вы... Она была-была. И вы ей сказали зайти? Я сказал, зайти. Но она не приходила. Я в следующий раз говорю, слушай, я тебе говорил зайти, а ты зашла бы. Но у нас там было много иностранцев, да. И всех собрали в одну группу. Потому что надо русский язык было учить, все. Он говорит, я заходил, но мне сказали, что нечего заходить. Я говорю, она к вам приходила? Ну, в общем, я перепутал их. Это была девочка из другой страны, из другого чего-то, но у меня все это путалось, все. И, в общем, такая история. В общем, исчезла наша девочка.
Да.
Просто исчезла, ее искала уже милиция, искала полиция.
А вы отметили, что была?
А я отмечал, что была. Да. Наконец ее нашли. Выяснилось, что она влюбилась в сына секретаря Компартии, если не ошибаюсь, Башкирии. И они с этим сыном, который в Азии Африке учился, исчезли. И, их, и того, его искали, ее искали. Только один я отмечал, что она есть. Значит, когда их нашли, его сразу исключили из учебы. А ее собрались исключать, потому что отправить обратно коммунистическую партию Португалии, чтобы она там была. И я помню, что мы сидим. Меня позвали... Хотя меня тоже надо было исключить уже из этого все. Ну, как бы ошибка. Я сижу и реально разбирают, что она пропустила там 3 месяца или 2 месяца учебы без уважительной причины и, значит, вот должна уехать. И я вдруг поднимаю руку и, боясь всех этих профессоров, все, говорю, вы меня очень извините, но если мы были бы в Баумовском университете, ну, где-нибудь в Баумке или в МФТИ, да, я понимаю, что, ну, пропустил без уважительной причины и так далее, и так далее. Но на факультете психологии Московского государственного университета любовь разве не уважительная причина? Это было потрясение. Вот просто реально. Смеялись все так, и она стала учиться, и закончила учиться, и все, и так далее, и так далее. И великая история. Поэтому хорошее состояние вашего ребенка, уважительная причина – для отмены любых бюрократических событий в его жизни.
По поводу школы. Первая замечательная история. Да. Тут нас, мы утыкаемся в следующую вещь. Нам государство, как бы, как детям, когда мы дети, обещает, зуб дает, гарантирует нам минимальное образование. И мы вроде как родители, перед государством законодательно в ответе. Насколько я понимаю, так работает. Мы обязаны нашему ребенку предоставить образование. Угу. И вот тут, когда мы сидим и здорово проводим время, а это гораздо ценнее, я с вами согласен, потому что именно это мы будем вспоминать,
да.
Когда вырастем, как мы здорово сидели с мамой, с папой или там с кем-то, да, кто нам важен. А не биологию. Хотя, может быть, на биологии что-то классное произойдет.
Конечно.
Но мы обязаны при этом понимать, что мы как бы, как родители, в некой системе все равно законодательно находимся. И вот это вот мне не очень нравится.
Значит, то есть это сейчас мы подошли к самому важному
вопросу. Ваша красивая мысль,
сейчас мы
как ее применить-то?
Самому важному вопросу. Например, мне не нравится, как моего ребенка к нему относятся в школе. Его там булят.
Угу.
И еще что-нибудь. Я все равно должен сказать, что ходи в школу, потому что ты обязан ходить. Мне не нравится, как учат в школе.
Угу. Вы не согласны с образовательными этими, да?
Да, образовательно все. Все равно ходить по закону, да, все равно ходить. И в этом смысле семейная ячейка, или то, что приходит в семье, или близкие люди к человеку, это люди, которые помогают ему пройти через трудности жизни. Да, преодолей, шрамы украшают человека и так далее, и так далее. Я еще раз скажу, когда вы позволяете ребенку не ходить в школу, его первая реакция на это – а я хочу ходить. Вы просто, опыта у вас нет. Он хочет того, что вы ему позволяете. Вот так он хочет из себя, как я по своему опыту знаю. Меня дома всегда смеялись, что я хочу идти в школу. Это было самое веселое для моих родителей.
Перевернутая семья, да?
Перевернутая семья. Человек начинает, у него там свои отношения, свои чего-то и так далее. Сейчас, когда можно было не ходить в школу в пандемию, сколько детей захотело пойти в школу.
Конечно.
Но были и те, которые обнаружили, а что, можно не ходить? И для них это была гораздо более продуктивная ситуация, и они пришли на семейное образование, какое-то другое.
Да.
Пандемия показала, что мы очень разные. У меня 8 детей. У меня есть дети, которые не хотели ходить в школу. Их минимум, я бы сказал, 1.
Угу.
И есть, которые очень хотят в школу. Их максимум, я бы сказал, 6. И есть один, который то ли хочет, то ли не хочет. Вот вам статистика. Просто из-за того, что у нас только один ребенок, у нас мы всего так боимся, да, ну не будет ходить. У меня один ребенок в школу не ходил никогда. Не потому, что у нас была другая альтернатива, другой выбор. Мы знали, просто он сказал через 2 недели после ходения в школу, что я в это ходить, в это не буду. Мы решили, что ну, в следующем году пойдет снова в школу, да, и он так и не пошел. И, ну, я бы сказал, честь по чести, это самый образованный ребенок в нашей семье.
Угу.
И не социопат, потому что вообще-то он не знал опыта общения с подростком. Ну, у него были его братья в доме, да, но вот, да, какой-то...
Да, у вас большая семья, поэтому...
Да, но все равно, была. Значит, куда-то пойти для него было трудности, с кем-то там это, глаза в пол, и мне говорят, что вот, смотрите, как у вас ребенок. Сейчас, когда ты приезжаешь к нему в страну, у кого глаза в пол? И кто тут сидит, шикарный парень, который, значит, так умеет разговаривать со всеми официантками, со всеми, так заказывать еду, и так жить вкусно.
Да, да.
И ты думаешь, господи, что от чего зависит? И, конечно, да, он читал раньше других, и самый начитанный, и много читал, да, но математику не изучал в школе. И мы понимаем, что математика — это культура, которая дается сложно, сложно, сложно. И он уехал в другую страну, и там на филологический поступил, потому что его интересовало там, не знаю, Фолкнер по тем временам, что вообще было. И сейчас-то мало, когда, да? И вот ему казалось это. И там он на филологическом выяснил, что математика нужна. Статистика, вероятностная вся эта штука. Он прямо заплакал, потому что это он в школе не выучил. Он вообще условно учился на бумаге. Он за год выучил математику, так в нее влюбился, уже будучи в колледже, что перешел на математику, закончил и математический, и много лет преподавал на Манхэттене высшую математику. Еще раз, можно сказать, что такая семья, такой ребенок, уникальность обстоятельств. Ребят, да нет, я не буду утверждать, я еще раз говорю, у меня не было цели сделать его математиком, чтобы доказать вам, что если математики не учить, но он захотел, он станет математиком. Ну, не стал бы математиком. Ну, остался бы уборщиком и дворником. Я много лет работал уборщиком. Ценнейшая вещь. Не потому, что я сейчас кликушествую и так далее говорю, а потому, что я там познал великий дзен,
да,
который заключается в следующем. На всю мою оставшуюся жизнь. Получается так. Нас всю жизнь учили и учат, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Да, там, где не мусорят, да.
Там, где мне не мусорят. Ребята, я знаю другую красивую жизнь. Живите, делайте, что хотите, получайте удовольствие, я все уберу. Там, где я, вы можете быть самим собой. Я приду и уберу. Надо 1 раз в день, надо 2 раза в день. На флоте мы убирались 4 раза в день.
Да.
И за 2,5 года на корабле, полгода я был в учебке, за 2,5 года я понял, что чистота – это, как сказать, это в природе вещей.
Ну, на флоте учат, вернее, просят убираться 4 раза в день, потому что там рехнешься иначе без дела. Там, это просто такой, мне кажется, трюк, чтобы занять команду.
Значит, если вы выросли не свободным человеком,
да,
то как... то такая интересная вещь. Несвободный человек, неразвитый человек, он делает с интересом только то, что ему интересно.
Угу.
А развитый человек, свободный, это вот для вашей мамы еще туда же записать,
да, да,
он все, что он делает, делает с интересом.
Угу. Угу.
Он, ему сказали прибрать, он так убирается, и он не то чтобы прибрал и все, что это под шкаф засунул, а еще потом, как под шкаф убрать. Слушай, а там никто никогда не убирался.
Да.
Этот человек всегда оказывается первооткрывателем.
Да.
Он приходит убираться и открывает, что оказывается у вас в доме не убрано. Вообще-то было убрано. Но уже давно на шкафу никто не убирался, там не убирался, за книгами. И ты говоришь, ну слушай, кончай, ну уже прямо вот ты, прямо вот все. А он с удовольствием это делает. Я говорю, да ладно, не парься, я тут все сделаю. Я, может, еще через неделю приду и доуберусь, потому что сейчас у меня мало времени не осталось и так далее. И я поражаюсь, да, каждый раз, когда мне приходится, не так часто сейчас приходится убираться, да, но когда я убираюсь, да, я... Это просто красота.
Это творческий процесс.
Это творческий процесс. И более того, я пока даю мастер-классы уборки. То есть, если у нас большая вечеринка,
да.
И нам пришло 25 человек. Тарелки по всему дому, еда по всему дому, что-то упало куда-то, это еще что-то. Я наспор могу прибрать дом, если ужасно он вот в таком виде. За полчаса?
Ой, нет.
За полчаса?
Да.
За полчаса. Если совсем уже трэш-трэш, 45 минут.
Угу.
Наспор. И это такое ощущение. И главное, мне нравится, как это все куда-то исчезает. Все это. У меня есть технология. Да? И это может жить. И в свое время меня выгоняли с работы уборщиком.
Хватит прибираться, мол, да? Все.
Нет. Нет, меня выгоняли, потому что эти бабушки в какой-то момент сказали, а что это мы убираемся 2 часа? А он 40 минут.
Да.
Да, потому что я студент, мне надо бежать учиться и еще что-то. И я пришел к маме и говорю, мам, меня выгоняют с работы.
За эффективность.
Я ухожу. Ну, да. То есть уже даже из уборщика выгоняют. Да. За мою продвинутость великую, считал я, несправедливо. Мама говорит, я ухожу, мам. Я не сказал, что выгоняют. Я сказал, мам, я ухожу из уборщика. Он говорит, почему? Меня выгоняют, почему? Я убираюсь 40 минут, а надо 2 часа. А мама говорит, а почему ты 40 минут убираешь? Я почему? Ну, во-первых, да, а во-вторых, у меня длинная щетка, я удлинил. Тряпку я по-другому выжимаю. У нас там не было всех этих все. Сам материал ткани я нашел другую, которая это. Они в 2 прохода делают вот это все, а я в 1 проход делаю. То есть еще удивительно, что я за 40 минут убираюсь, я вообще могу за 20 минут убираться. Ну, и вот это все маме рассказываю. Мама говорит, а ты им рассказал, бабушкам? Я говорю, мам, если я им это скажу, я убираюсь, как они, когда они видят. Потому что если я им расскажу... Меня выгонят сразу тут же за то, что я вот, ну, все нарушил технологический процесс. Да. Она говорит, ну, выгонит, ты же сам хотел уйти. Выгонит и выгонит. Я пошел, рассказал бабушкам. После этого я еще 5 лет проработал. Ну, даже, ну, 4. И бабушки освоили мою же такую же технологию. И у нас стали длинные щетки. И я поменял все это. И мы совершенно по-другому стали убираться. И у всех все удовольствие. Господи, жизнь нам дает столько шансов в любом месте, а мы везде бубним. Это не мое место. Я тут не это, я не нанимался убирать всю жизнь. Когда, наконец, моя жизнь изменится, и я ушел из уборщиков только по одной причине, что, ну, закончилась у меня уже аспирантура, и как-то это уже было, я на каком-то другом месте находился.
Угу.
Ну, и вообще подрос.
Это как начало речи в Теде было. И вот я представляю вам свою швабру, которая убирает все в 6 раз эффективнее. Да. Классная история, я согласен. Все творчество. Все... А еще, когда убираешься, у тебя и в мыслях порядок
наводится. Но. Я не сумасшедший, который все время все творчески делает. Да? Я обычный человек, как все. Да, и в этом смысле, вот, например, вы сказали, что там скука, я не знаю, что-то, да?
Да.
Вся моя мечта, вот у меня нет другой мечты. Тихо сесть в кресло, замереть, и, может быть, надолго, навсегда и так далее. Столько всего происходит в жизни, да, что ну, я доберусь до своей мечты. Взять книгу и просто читать. И читать не для дела, а для чего-нибудь. И так далее. Я до этого все доберусь. Но время бежит как-то. Да. Все это... мне вот только что исполнилось там, 64 года, да, и я все время слышу эту битловскую песню, да, will you feed me when I'm 64? Ты будешь меня кормить, ты будешь... И буду для тебя нужен, когда мне будет 64 года. И я понимаю, что для Битлов, когда они эту песню писали...
Так они будем 25 лет было.
Да, 64 года — это за гранью всего возможного. И сейчас вот я сижу 64 года, да, и думаю, господи, жизнь только началась. У меня только-только собака стала со мной ходить, не тянет поводок.
Да я помню, когда я приехал в Москву и устроился в рекламное агентство, в креативный отдел, лучшее, что со мной происходило. Я считаю, что вот все, что у меня сейчас есть, это благодаря тому, что я рядом с этими людьми сидел. И ничего не делал, я просто за ним наблюдал. И им всем было от 37 до 40, а мне 24. Я думал, господи, все, они же уже на закате.
Да.
Молодцы какие, ничего держатся.
Да.
Мне сейчас 41, я думаю, господи, да они мелкие были. Просто салаги.
Вот поэтому у нас в голове Ну, так все перепутано.
Да.
И внутренняя свобода – это очень тяжелый труд.
Угу.
Воспитывать не свободой легче, чем свободой. Когда свобода, ты все время переживаешь, ты все время на грани какого-то этого, ты все время ты позволяешь. Вот поэтому это не отсутствие труда, а большой труд, и в том смысле и свой собственный, потому что если ты неинтересный,
uh-huh.
если ты сам не свободный,
uh-huh.
ты и другому не должен быть свободным, в том числе своему ребенку. И ты не можешь распознать, что у него есть право на свои интересы, на другую музыку, на другую картинку.
Я думаю, это и отдаляет вот родителей от детей. Вот эта фраза, когда ты стал таким вот, помнишь, как мы здорово друг друга с тобой понимали? А потому что когда ты был маленький, ты мог справиться вот
с его
выбором.
Да.
А когда он подрастает, и он говорит тебе, я хочу это, а тебе лень, а тебе неинтересно. И ты говоришь, нет, давай вот, нельзя, нет, все, потом. И шаг. От ребенка делаешь.
Знаешь, я вам скажу.
Потом еще шаг от ребенка.
Я помню вот это ощущение, когда, ну, значит, я жили за городом, я возил в школу по утрам, да, я на работу, mm-hmm. а сам это. Ну, и дети едут, я как-то у меня рутина. Ты сел, включил свою музыку какую-то, и как-то едешь. Они там своими делами занимаются все. И вдруг, так еще наушников всего этого не было,
mm-hmm.
и вдруг они стали тянуться или садиться рядом, куда вроде как еще нельзя было садиться маленьким, а потом уже садиться рядом, говорит, а можно я включу свою музыку? Конечно. И, господи, что это за музыка? И ты едешь, и прямо у тебя зубы, значит, скрежещут, думаешь, только бы доехать до школы, это бы все закончилось, да? И тебе реально нужно большое усилие принять их такими, какие они есть.
Да.
И ты думаешь, ну все, этот пропал, значит, ну если у тебя много детей, думаешь, так, этот пропал, может, следующие какие-то будут нормальные, да? Вот. Но потом, и они приходят в какую-то норму.
Да.
А самое главное, что выясняется, что я же очень помню, когда я был на флоте, да, это 78-81 год, и тогда только-только вот Высоцкий как бы выходил на это. И мне кто-то прислал записи Высоцкого, или мы их слышали, и еще что-то. Да, хотя уже другие их раньше слышали. Высоцкий уже в 18 году уже ушел из жизни, да. Но как-то для меня Высоцкий... Я думаю, все-таки какая-то низкопробная вот эта штука, да. То есть я такой был, оказывается, сноб. Mm-hmm. Я хорошо помню, как... Мне говорят, а как тебе Высоцкий? Я говорю, ну, это какая-то дворовая... Ну, что это такое все? Потом сейчас, когда я слушаю Высоцкого, это потрясающая какая-то вещь. Меня потом, ну, все пришло, да. Мы сами проходим через эти пути, дети проходят через эти пути. Не ребенку ты даешь право быть таким, какой он есть, а, говорю, самую сложную вещь. А всем вокруг.
Да.
И это и есть наши проходы, которые есть. И себе даешь право по-своему слушать, быть в чем-то, не навязывать, не настаивать, да, потому что диктат любой, да, он убивает даже самую лучшую идею.
Угу. Угу. Про примеры я хотел еще поговорить. Вот, допустим, что самое очевидное и проблемное во взаимоотношениях родителей и ребенка? Допустим, домашнее задание. У нас здесь была Лариса Суркова, тоже многодетная мама, психолог. И вот она сказала следующую фразу. Уроки задают детям, не вам. Дайте, это их дело, это их ответственность. Да? Но тем не менее, 99,9% родителей, сейчас придумал эту цифру на ходу, много родителей,
yeah.
сидят и кряхтят над домашкой вместе с детьми. С одной стороны, они не правы, это не их дело, пусть дети сами сделают. С другой стороны, скажем, во втором классе ребенок не понимает, что если его... А там, кстати, оставляют на второй год? В втором классе нет, наверное.
Сейчас вообще трудности с оставлением на второй год.
Да.
Раньше легче это было.
Да. Раньше, да, у нас в классе учился второгодник. Я считал, что он как будто отсидел в тюрьме. Я думал, он опасен вообще. Второгодник. Это было что-то запредельное.
Люк Бессон был второгодником 2 или 3 раза в своей жизни.
Да.
И школу не закончил.
Ага.
И вообще заикался, говорил, писал так на французском языке, на своем родном, что казалось, что этот человек за гранью реальности. Бред. И однажды, я случайно прочел его автобиографию и был в шоке. И однажды, ему было лет уже 17, он переросток там всего на свете, да, и вот такой вот, что-то типа этого, да, и он сидел, к отцу пришел какой-то его друг, который занимается кино, что-то он там рассказал, и он пришел к маме вечером, такой вот сын, мама любила его, какой он есть, да, и мама говорит, сынок, как дела? Он говорит, мам, ты знаешь, я хочу быть, я забыл, как это слово, он даже слова не знал, кинорежиссером. Он говорит, конечно, будешь. Конечно, будешь. Вот школу закончишь, поступишь в синема, там чего-то там это, и будешь это. Он говорит, да, да. И вот это все, это. И там еще есть сценаристы, может, ты сценаристом будешь. А может, ну, мама любит ребенка, и все ему, вот, вечером он ест, она ему все рассказывает.
Да.
Утром следующего дня, не прошло и ночи, он сидит за завтраком. И она поднимает голову, видит какой-то такой баул с вещами лежит у входа. Он говорит, а это что такое? Он говорит, ну я же решил стать режиссером. И что, я уезжаю в Париж стать режиссером. Сынок, мы же вчера... Подожди, подожди. Ты закончишь школу, ты научишься писать, говорить по-французски, научишься, и все, и все, и все. В общем, сынок, дошло до драки. Ор стоял. Сынок взял сумку, он говорит, иди, чтобы тебя глаза... Все. Он даже тебя не довезу до этого. Кто-то, он шел пешком с этим баулом, кто-то вез своего ребенка в школу, он запрыгнул туда, чтобы доехать поближе к станции,
да.
Зашел в школу, говорит, я ухожу навсегда, типа вот все-таки предупредил это все. И уехал, спустился в Париже просто вот в середине дороги с баулом и увидел в какой-то подворотне, что кто-то снимает что-то. Он подошел, говорит, а ну, типа, а что вы тут делаете, да, как в нашем фильме, да, «Добро пожаловать» или
«Посторонних». «Посторонних»,
да. Он говорит, вот фильм снимаем, ну, он стал крутиться, а потом выяснил к вечеру, что не успели снять, надо на утро оставить всю аппаратуру, а охранять некому. Он говорит, давайте я буду охранять. Он стал жить с этой аппаратурой, он уже через 5 лет со своим фильмом победил на большом этом, и мама с папой там сидели и плакали. Его в армию забрали. Он из армии сбегал, чтобы монтировать свой фильм.
Да.
Возвращался обратно. Еще раз, когда у человека, любого, даже Люк Бессона, который никаких шансов на жизнь не подавал, включается его собственная жизнь, это как атомная энергия в маленькой клеточке.
Угу.
Мы можем 1 000 000 паровозов построить, они могут сделать то, что сделать может одна клеточка. Человек в этом смысле ближе к реальности, чем мы в своей физической жизни. Когда включается атомная энергия личности, этот человек может выучить все, что ему нужно за 1 год, написать всю математику, как Эварис Гулуа, всю математику к 23 годам, а еще погибнуть после этого на дуэли, а без него вообще нашей математики бы не было. Да, и не потому, что кто-то все это. И так с каждым человеком. И поэтому, когда мы говорим про домашнее задание, я к этому отношусь по-другому. Во-первых, что это за учителя такие, которые ставят ребенка в положение, что ему нужно быть зависимым от родителей в своем учебе? Это учителя должны... И я отдельно создавал курс по английскому языку, который в школе не выучил, чтобы можно было учиться 2 раза в неделю по 45 минут и ничего больше не делать, и за 2 года научиться английскому языку. И придумал свой ход. У каждого может быть свой ход, как это делать. То же самое, когда меня ребенок просит помочь ему, я говорю, я спрашиваю вопрос, ты хочешь, чтобы я помог тебе сделать домашнее задание, или ты хочешь понять эту тему?
Угу.
Это 2 разные истории. В 90% случаев он говорит, пап, конечно, хочу просто сделать домашнее задание. А ты что будешь делать? Он говорит, мне надо в компьютерную игру поиграть.
Угу.
Я говорю, значит, ты играешь в компьютерную игру, а я делаю домашнее задание. Ну что, мы будем заниматься ерундой?
Да.
Давай так. Ну вот посмотри сюда. Ну нарисуй это.
Ну ты что, не понимаешь?
Да, да. Нет, я говорю,
да все, вот же все. Здесь.
Обычная история кончается тем, что я делаю домашнее с ребенка. Он после того, как свои дела, у него своя помочь. Человек просит помочь. Что ты ерундой занимаешься, какие-то педагогикой занимаешься? Он смотрит, что ты сделал. Он говорит, пап, а ты в школе вообще учился? Мы это пишем по-другому. Это мы делаем по-другому. Это вообще что это? И вообще мне за это 2 поставят. Я говорю, да нет, тут все правильно, я хоть в интернете проверь. Он идет в школу, ему ставят 2 за оформление, за что-то там, за, вот, все не так. Он говорит, пап, тебе поставили 2. Я говорю, сынок, я как могу. Ну, я по-честному. Ты же знаешь, что я не прикалывался, да? Я как могу, да? Ну, все это. У меня была английская спецшкола, у нас физику преподавали на английском языке. Я не выучил ни физику, ни английский, но я помню, что скорость — это не speed, а velocity. Velocity, понимаешь? Это другое слово, другое. Он говорит, у нас такого слова нет, мы никогда такого не изучали, у нас speed. Да. Я говорю, это у вас speed, а у нас velocity. Да. И так далее. И это другие отношения.
Да.
Это не отношения, что я учусь в школе, прихожу домашнее задание делать. Мои отношения с ребенком никакого отношения к школе не имеют. У него своя жизнь, в которой меня просит помочь.
Угу.
И я помогаю. Он может помочь мне, не знаю, настроить компьютер, погладить рубашку, сделать домашнее задание, налить ему воды. Это одного ряда история.
Угу.
Там домашнее задание не есть какая-то священная корова. Домашнее задание, и когда он его сделает, он выучится и будет великим ученым. Бред!
Как будто бы выполнение домашнего задания гарантирует, что он станет хорошим человеком.
Это отчетная история для этой системы, которую мы построили в школе, и чтобы нашему ребенку было хорошо, и чтобы он пришел, и там это все. А кто домашнее задание сделал? Он поднял руку, что сделал. А кто не сделал? Он это не сделал.
Да.
Да. И я, когда был вице-президентом просвещения, я сказал, что нам нужно создать новые учебники. Новые учебники, ну, учебники нужны для детей двух крайностей, если мы нормальное распределение делаем, да? Тех, кто не учится, у них нет сил. У них такая интересная жизнь. А так наполнено, что открыть учебник и читать его, господи, да каким надо быть больным человеком, чтобы читать это все. И те, которые очень учатся и все делают, да, ну и то ли им легко от природы, то ли еще почему-то.
Ну, им интересно.
Да, или им интересно, и так далее, и так далее. Середина, она как есть, так и есть, она как-то там учится и так далее.
Угу.
Я говорю, поэтому мне нужен учебник.
Да.
Прочтя которого всего 5 минут перед уроком, я уже готов к уроку. Отличник, я все вспомнил. Двоечник, я вошел в курс.
Угу.
Мне не нужно, значит, выяснять про поводу чего. Я придумал такие уроки. Они не пошли в массу, в тираж. Они у нас есть.
Да.
Они не в тираже, потому что меня обвинили в том, что я антиметодическое какой-то ход сделал. Это какие-то сплошные шпаргалки этот написал. А я заучаствовали все великие писатели и методисты и так далее. Мы создали... И оно там под сподом лежит. Мы еще это сделаем. Я еще доберусь до верха. Мы еще выпустим эти учебники для народа. Да? Вот. Но просто мы занимаемся, как называется, очковтирательством.
Да. Да.
Никто не учится, а все делают вид, что учатся.
Да.
Никто не учит, а делают вид, что учат. Нет, кто-то учит, и кто-то учится.
Просто
и слава богу.
В фарсе.
И я вам скажу, что вот у нас еще сколько-то времени есть.
Да,
и я вам скажу такую вещь, что один великий учитель литературы в Петербурге, тогда еще в Ленинграде, еще до перестройки, года уже пошли свободы всякие, перед самыми 90-ми годами, уже много лет он преподавал литературу. И знает, что читают литературу, которую им преподает, не короткие там вот эти штучки, все, ну, 20% в лучшем случае. Он их зажигает. А любит читать после этого тоже немного. Mm-hmm. Многие уже говорят, я никогда в жизни больше не буду читать вот этого. Что там, «Мертвые души»? Никогда в жизни. Потому что если любой человек в 40 лет откроет «Мертвые души», он, во-первых, не сможет оторваться, во-вторых, нет, этот текст, ты не можешь понять, как это случилось. И по самой прозе, и по строению фразы, и по тому, что происходит, и по драматургии. Ну, в общем, это невероятная вещь, да?
Mm-hmm.
Но мы лишаем наших детей изучением мертвых душ в школе, какие-то характеры, какие-то, я забыл, там, какие-то типы вот, которые у нас тут все есть, да? Кто коробочка, кто то, кто это, да? И он говорит, ребята, он взял новый 7 класс. Он написал все книги и авторов, которые надо прочесть по программе за 7, 8 и 9 класс.
Так.
Сколько он должен был их учить. И говорит, ребят, я так устал, что мы говорим о том, чего не знаем. А у него, ну, правда заключается в том, что математику ты можешь учить и не выучить.
Так.
Но с литературой, если ты прочел, то у тебя может быть свое мнение.
Да.
Это вот все-таки как-то это. Он говорит, мне так надоело, что вы не читаете, а мнение у вас не ваше, и все вот это, что я решил, что мы в классе будем обсуждать только то, что прочли все.
Угу.
Я предлагаю такую историю. Мы ничего в классе не обсуждаем, пока не появится напротив произведения там 25 крестиков.
Угу.
Ну ладно, не все, там 25 крестиков. 25 крестиков появилось, обсуждаем. Поэтому все свободны, живем как хотим. Когда крестики появятся, обсуждаем.
Угу.
Потому что тогда мы знаем, что и ты читал, там, не знаю, кого там, «Капитанскую дочку», я читал, и мы понимаем, о чем разговариваем. Он говорит, наступила полная тишина. Семиклассники не идиоты, взрослые люди. И один говорит, ну тогда мы никогда ничего не изучим. И он говорит, правда? Я знаю, что так. Предлагаю другой подход. Мы будем обсуждать только то, что точно, это я не меняю, что точно прошли все. Значит, мы так, мы читаем в классе, и то, что прошли, то обсуждаем.
То, что сейчас прошли, да?
То, что сейчас прошли, то обсуждаем.
Да.
Полурока читаем, полурока обсуждаем. Никаких домашних заданий, ничего. Хотите, там дома читайте, но мы обсуждаем все. Опять тишина, говорит, наступила. И они сказали, что, ну, дорогой наш учитель, наверное, там по-другому обращались, но тогда мы не успеем вот это все прочесть.
Да.
Он говорит, я знаю, давайте возьмем одну книгу и 3 года будем ее читать и обсуждать. Они взяли «Войну и мир», 3 года читали. Это по его, много лет спустя, это самый образованный класс. Все были влюблены в чтение.
Угу.
У всех было мнение. С пены рта они обсуждали. И параллельно они прошли все. Он открыл кружок этого литературы. Они вне класса стали жить. Они столько всего за 3 года сделали, потому что им хотелось. Они почувствовали вкус вот этого размышления вслух. Внутри себя и так далее, и так далее.
Иметь собственное мнение.
Да, но он говорит, больше я так не смог сделать, потому что пришли проверяющие и сказали, как, я не понял, вы не прочли все, вот, да, мы это все не прочли. Да. Я раньше мог поставить оценку без этого, а сейчас ЕГЭ, ОГЭ, и без этого поставить, не прочитая все, нельзя. Поэтому наша учеба в школе на 90%, не боюсь этой фразы, делайте shorts, reels, что хотите, это псевдо. Потому что не включается собственная энергия ребенка. Более того, я очень переживаю за учителей. Сегодняшняя ситуация для них такова, что их собственная энергия тоже не включается.
Угу.
Они тоже не властны над тем, что происходит, не до конца властны.
Они вот. Не могут творить в рамках учебного процесса, да?
Да.
У меня вообще много претензий к школе. Это моя любимая рубрика здесь в подкасте.
Я люблю школу, я люблю учителей. Они удивительные, я много езжу, я много вижу, и я понимаю, что когда мы остаемся один на один с учителями и разговариваем, сначала много слез, потом период узнавания друг друга, а потом такая радость, что мы занимаемся этим, и что у нас все-таки есть возможность кому-то где-то поддержать его, сдвинуть. Но завершая эту историю, скажу, что на флоте меня отправляли на губу еще из-за того, что меня все время... находили с книгой, я читал книгу. И за книгу меня как бы гнобили, да? Вот. И когда я уже уходил с флота, мне давали характеристику, и ее зачитывали, значит, на шкафуте на корабля, когда я уходил. И им хотелось все-таки сказать, что я не совсем супер, потому что я в конце своей службы стал пытаться ее облегчить для других, сделать более осмысленной, а это не очень приветствовалось. А корабль требует все-таки жесткий, и в этом смысле я был специалистом, я думаю, высокого профиля. И они читали и говорили, что там вот не очень, ну, всякие вещи негативно в этой были, в этой самой характеристике. И там видно была она какой-то формат, и там читает ли книги. Кто-то когда-то внес туда, но так как вот я точно читаю книги, саму фразу, что книги читает, ну, то есть им было недостаточно. И они сказали великую фразу, я запомнил навсегда. Они сказали так, читают, я стою, значит, все, мне уходить домой. И они читают, книги читает, но выводов для себя не делает. И в этом смысле это вся наша жизнь. Ты не имеешь права сделать не тот вывод, который ты можешь прочесть текст, а вывод должен сделать согласно программе.
Да, это что имел в виду автор?
Самое страшное.
Вот
и на ЕГЭ ты должен отвечать правильно, эти эссе писать, да, и так далее. Да. Если ты скажешь, что я это прочел по-другому, то ты аут. И мы формируем правильных, послушных людей, а сегодняшний мир, он построен для людей, которые очень самостоятельные, а не самопослушные.
Я считаю, что школа должна в первую очередь учить иметь свое мнение. Это самое важное в жизни. в школе. Знания устареют завтра.
Школа заявляет, что она учит иметь свое мнение. Всегда. Но по факту это не получается, потому что когда мы не справляемся, и mm-hmm. вот я это слово запомнил, вы сказали, да, про свое детство. Когда мы не справляемся, мы начинаем справляться с помощью тех средств, которые нам наиболее доступны. Самое доступное средство у взрослых по отношению к детям – это чувство страха.
Угу.
Мы в ребенке воспитываем это чувство страха как способ его, самого, его управляемости.
Да.
Мы пугаем его будущим, мы пугаем его настоящим, мы пугаем тем, что за порогом дома, мы пугаем всем, пугаем тем, что он отравится, пугаем тем все. В этом много правды, но еще больше неправды, потому что когда мы поселили страх в человеке, он становится... Ему приходится уходить в депрессию. Угу. Он не может справиться со всеми страхами.
Да. Спасибо вам большое, что вы пришли.
Спасибо.
Мне кажется, мы можем еще как-нибудь встретиться. Потрясающе посидели. У вас ограничения по времени. Мы да. вас ровно, как мы договаривались, да. отпускаем. Всегда вас ждем здесь еще раз. Это была здоровская беседа. Спасибо вам большое.
Спасибо большое. Всем спасибо.
Пока-пока.
Сережа, это я. We'll be right back.